стрес-шоу Геннадія Балашова «Психологія грошей» на Бізнес-радіо.
На світі всього три вещи вам ніколи не змінять. Собаки, пончики і деньги. Но только деньги лучше.
Здравствуйте, в эфире совместный проект телеканала «Бизнес», канала «Бизнес-идеи» и «Бизнес-радио», «Стресс-шоу», «Психология денег». В студии Геннадий Балашов
и Виктория Светлова.
Заплати налоги и спи спокойно, призывают нас контролирующие органы. А будет ли вам где спать, если вы честно заплатите все налоги? О налогах и будущем страны мы будем говорить сегодня.
Вообще интересный вопрос, а в будущем будут налоги в странах?
А есть ли будущее с такими налогами?
Ну вот интересное замечание есть, что оказывается, что там, где нет НДС, IT-бизнес, современный бизнес развивается гораздо эффективнее. И вот даже замечено, что в послевоенное время страны, которые оставались с НДСом, ничего особо нового не привнесли. А вот Америка выдает, и тем более вот сейчас, когда она первая выходит из кризиса, она выдает все новые и новые продукты в суперсфере, выдает на весь мир. И именно, возможно, потому что там нет НДС, и все, что производят эти компании, принадлежит им, и они быстро, динамично развиваются. Но самое интересное, что эти страны также создают среду, в которых может эта самая IT-сфера развиваться. Потому что люди, общаясь между собой, вот как Цукерберг. Цукерберг не мог возникнуть нигде, кроме Гарварда, потому что сам Гарвард первый начал осваивать интернет, внутри понадобилась связь, общение между друг другом, и только в этой среде мог возникнуть такой студент, как Цукерберг. И рядом же находились это великолепные люди, которые могут это все инвестировать. И получается, что сама среда свободная, там, где много денег уходит в инвестиции, в рисковые проекты, может формировать рынок IT-технологий и подавлять весь остальной рынок. Фактически американцы на сегодняшний день сбрасывают плохие работы, которые сушат мозги в такие страны, как, ну, в третьи страны, в том числе и в Украину. И вот в Украине на сегодняшний день отвратительная среда для IT-бизнеса. Мало того, что НДС существует, мало того, что эти студенты, эти молодые ребята не могут общаться с богатыми людьми, не могут получить себе приличные деньги на стартап, но еще им оно не надо, потому что, по большому счету, интернет входит сюда и дает нам прекрасные продукты Запада, и зачем пользоваться своими, только разве что переделать западный какой-то портал в угоду узкого рынка 12-миллионного. И вот об этих проблемах мы поговорим, наверное, с гуру IT-бизнеса на сегодняшний день, со звездой, господином Ольшанским.
Александр Ольшанский, президент компании «Имена UA», наш гость сегодня. 30% украинского интернета ваши, да?
Ну, регистрации доменов, скажем так.
Как НДС связан с IT-сферой? Действительно это так?
Да, это, конечно, абсолютно так. Здесь все очень просто. Дело в том, что это не только IT. Это касается любого интеллектуального продукта. Если вы производите интеллектуальный продукт, то у вас почти вся стоимость добавлена. Соответственно, для вас НДС превратится в налог с оборота.
Да.
Производить интеллектуальный продукт... Вот почему Америка хорошо живет? Потому что, когда производится интеллектуальный продукт, то большая часть затрат – это зарплата. То есть в структуре затрат нету сырья, нет природных ископаемых там, и так далее. Все идет в зарплату. Соответственно, ну, с точки зрения экономики, производить интеллектуальный продукт очень выгодно. Это торговля воздухом. Вот. Но для этого нужна другая структура налогообложения. Она в Америке не такая структура налогообложения, как во всем остальном мире. Вообще таких стран, вот лидеров, их три. Это Америка, Япония и Индия. Это три мировых лидера по производству, ну, такого воздушного продукта. Это все. Это и Голливуд, и IT, и фармацевтика современная. То есть все это
все, что связано с фантазией.
Все, что связано с умственным трудом. То есть они экспортируют умственный труд своих граждан.
Причем на весь мир.
Да, на весь мир, конечно. И они построили систему налогообложения, которая этому способствует. А низкоквалифицированные работы, например, производство, сейчас выносятся в страны третьего мира, там, в Китай и так далее. Вот все говорят, что Китай вот развивается, Китай все хорошо.
Китай сушит мозги.
Да, но Китай не производит новый интеллектуальный продукт.
Он копирует то, что есть.
Да, он обречен платить за интеллектуальную собственность на Запад.
А правда, что наши компании украинские, ну, айтишные, тоже предлагают обычно переделанные западные образцы? Ну, порталы, там, сайты.
Часто, переводят. Часто предлагают.
Ну, и говорят, что это супер стартап, мы придумали ноу-хау.
Ну, украинским компаниям это меньше свойственно. Больше это свойственно российским компаниям, потому что там больше вот этот русскоязычный рынок.
Вот эта знаменитая девочка, которая там чего-то адаптировала.
Да много есть компаний, которые, ну, стратегически просто вот занимаются таким бизнесом, да, то есть они берут западный продукт, адаптируют его на, допустим, русскоязычный рынок. Но украинские компании все-таки сильно ориентированы на Запад. Украинские компании часто производят хороший продукт. Вопрос в другом, что они перестают быть украинскими гораздо раньше, чем производят этот продукт. Да. Есть много западных крупных компаний, в которых есть украинские мозги. Но Украина с этого уже ничего не
помнит. А может ли когда-нибудь налоговая инспекция все-таки их проинспектировать, установить их доходы?
Ну, или мозгов у них уже не хватает? Здесь нет. Уже они уже ушли.
В сети, да?
Да. Но сейчас, вот сейчас приняли два дня назад, приняли два законопроекта Верховной Рады о том, чтобы там освободить часть IT-сферы от НДС там, и так далее, и так далее. Но если честно, то я вот, это на моей памяти четвертая реинкарнация. Вот льготного налогообложения. На мой взгляд, ну, разделить экономику по отраслевому признаку – это утопия.
Как по половому. Ну, давайте есть, женщин освободим от налога.
Да, ну то есть это утопия.
Тогда они будут
рано или поздно от этого разделения опять придется отказаться, потому что сейчас под маркой вот этих IT-компаний опять начнутся злоупотребления, и потом власть скажет, ну вот там же злоупотребление, нам пришлось опять отказаться. Мне кажется, что нужно вообще отказаться от устаревшей системы налогообложения, а перейти на ту, которая используется в Америке. В Америке основным плательщиком налогов является гражданин.
Покупатель.
В Америке налогами облагается не производство, а потребление.
Да.
То есть, когда вы взяли деньги и пошли их тратить, тогда вы платите налоги. Но если вы не взяли деньги из бизнеса, вы ничего не платите.
И даже если вложили в акции, собственно,
не платите, вы проинвестировали. То есть, ну, это не деньги на потребление. То есть, если два человека, один заработал миллион, а другой $100, но они пошли в один Макдональдс и съели один Биг Мак, они заплатят одинаковые налоги.
Ну вот у нас люди как раз так и все время кричат, что они богатые должны платить больше, проценты у них должны быть больше, и при этом ждут, что сюда пойдут капиталы.
Богатые. Не богатые должны платить больше, а больше должны платить те, кто больше потребляет. Если ты купил яхту за несколько миллионов долларов, то ты должен платить налоги с нее. С этих денег. Но если ты производишь продукт и при этом ну, живешь как обычный человек, почему вот посмотрите там на того же Цукерберга, да, вот была свадьба у него там дома, никто не знал, они там, ну, там Джобс ездил там на 8-летней Хонде покойный. Ну, то есть почему они живут скромно? Да потому что, а зачем?
Они есть чем заниматься.
Есть чем заниматься, это не есть предмет как бы статуса, да, а с другой стороны, это позволяет не платить налоги, потому что если ты не тратишь деньги, ты не платишь.
А я напомню, что у нас в гостях президент компании «Имена UA» Александр Ольшанский. Вы можете присоединяться к нам по телефону 364-37-78, код Киева 044. Кроме того, вопросы можно задавать в нашей группе в Фейсбуке, которая так и называется «Стресс-шоу. Психология денег». Если вы еще не ее участник, присоединяйтесь.
Я вот пропагандирую все время налог 5-10, 5 с продаж и 10 социального налога, а все остальные отменить. И вместе с пошлинами, вместе с акцизами. Вот такая свободная территория с открытыми границами, со свободным хождением валют любых. То есть идеальная территория для бизнеса. Как вы думаете, сюда поедут капиталы всего мира?
Конечно, поедут. Так как вы говорите, было в Америке до начала 900-х годов. Но вот налог с продаж, с ним есть одна проблема. Он хорошо работал до тех пор, пока люди не стали путешествовать. Когда люди стали путешествовать, налог с продаж стал плохо работать. Люди стали тратить деньги в тех странах, где нет налога с продаж.
Так это же вот хорошо, потому что в Украину туда попрут товары, и здесь будут продажи проходить. Знаете, и мы будем получать налог. Питаться со всего мира. Это же мечта украинца, чтобы на нас работал весь мир.
Вы знаете, мне кажется, что ну вот, не нужно изобретать велосипед. Есть система, которая хорошо доказала свою работоспособность. Вот в Америке налог платится, основной налог – это подоходный. Получил деньги в руки, то есть получил деньги на потребление. Не прибыль в компании, а деньги на потребление.
Знаете, я вам открою психологический секрет. не работают переносные системы. Вот перенести нельзя. В общем, есть страны, которые латиносы, так сказать, и есть страны англосаксонской ментальности. И вот даже был такой глобальный эксперимент, когда, по-моему, или в Аргентину, или в Бразилию полностью американские законодательства перенесли и внедрили. Не работает.
Так как у брали нас взятки, какая ментальность? Мы вроде
латиносы. Мы ближе к латиносам, да.
Честно говоря, я не знаю.
Ну, от англосаксов мы очень далеко. Мы латиносы со славянской ментальностью, то есть это еще сложнее. Но поэтому переносы не работают, нужна все равно своя система.
Но, тем не менее, понимаете, вот еще нужно понимать, что сейчас в мире происходит такой очень сложный процесс. Дело в том, что налоговая система, она, как ни странно, очень связана с избирателем. Вот почему в Европе все время голосуют за социалистов? Почему Европа все время находится в состоянии, вот, когда она не экспортирует вот этот интеллектуальный продукт?
У них недвижимость дорогая.
Нет, причина очень простая. Когда люди в Европе голосуют за какую-то партию, которая обещает завтра светлую жизнь, то они думают, что налоги заплатят какие-то предприятия мифические. А когда в Америке люди голосуют за республиканца или за демократа, они знают, что если они голосуют за республиканца, то завтра они будут платить 32, а если за демократа, то 41.
То есть очень связано с налогами.
Очень связано. Ты хочешь, ну, как бы ты хочешь от государства помощи, ты должен платить. Готов быть сразу же.
Потому что система равна для всех.
Раскошелиться.
Не так, как у нас. Налог на богатство, налог на роскошь. А потом получается, что эти все равно не платят, а нижняя часть НДС как платила в магазинах, так и платит.
Да нет никакого на самом деле налога на богатство. Это миф все. На самом деле самый реальный налог — это налог на то, сколько человек потребил, на свое личное потребление. Вот это просто, ну, настолько естественно и понятно, что если какая разница, сколько у человека денег, это же деньги не у него в руках, это какие-то мифические цифры, которые записаны на каком-то банковском счету, но он же их не взял. Вот когда он их возьмет, тогда с него можно налогооблагать.
Ну вот это вот порочная система политиков, когда они все-таки говорят людям и внушают им, что богатых надо больше обложить, тогда вам больше достанется. А получается наоборот, чем больше богатых душат, во-первых, они уезжают с семьями и с деньгами.
И капитал вывозят, и уезжают.
А во-вторых, они умело
защищаются. Производство сворачивается. И мы все должны понимать, что вот, когда мы начинаем налогооблагать цифры, вот не реальные деньги, которые люди взяли в руки, а какие-то мифические цифры в отчетах, то это порождает целую систему злоупотребления, потому что, ну, цифры — это такая вещь. Так посчитали, иначе посчитали. Ну, это очень трудно доказуемая штука.
Вас не приглашали в правительство сделать Нет. что-нибудь такое, чтобы упростить систему регистрации?
Нет, на самом деле, ну, вот я считаю, что все должно быть достаточно просто. И, ну, вот, опять же, американцы показали, что это работает.
Звонок, давайте послушаем. Здравствуйте.
Здравствуйте. У меня к вам такой звонок. Скажите, пожалуйста, насколько реально в нашей стране, вернее, что надо для того, чтобы написать успешную программу, допустим, для iPhone?
Спасибо.
Что для этого надо и в какие вложения нужны минимальные?
Смотрите, приложение для iPhone на самом деле стоит порядка там $5000 написать. Само приложение, ну, такое среднее, не очень сложно. Но проблема заключается в том, что в Apple Market, да, там порядка 600 тысяч приложений. И как сделать бесплатно это приложение популярным, это может стоить совершенно фантастических денег. То есть маркетинг сегодня стоит значительно больше, чем создание продукта.
Создание продукта, которое тоже превратилось в некое производство.
Да, это некое производство, в принципе, не такое уж и сложное.
Вопрос из нашей группы Facebook.
Сейчас я вот у меня вопрос. У нас был Денис Олейников, да, в эфире по скайпу. Мы так не очень хорошо поняли. Он говорил, что он продал вам компанию.
Было такое.
Вот скажите, за сколько? Я предположил, что 5000 он вам продал ее.
Нет, это очень тяжело представить себе, но это несколько сотен тысяч долларов за компанию, которая когда-то состояла из 4 или 5 человек.
То есть они на четверых получили где-то 200 вот. Тысяч?
Но нет, я имею в виду, что сама компания была очень маленькая. То есть там оборот компании был, мне кажется, 30 тысяч гривен.
Просто он мне рассказывал так, что вот сейчас есть такая компания, которую он привел на рынок, продал, вывел. Вы имеете, он говорил, 40%, вы говорите, 30% рынка. Как бы вот этими цифрами. Но для себя получается, что он немного заработал.
Ну, достаточно заработал.
Вообще мог бы записаться.
По украинским понятиям много.
По украинским понятиям он мог же отжать себе хотя бы 10% компании на то время?
А он не хотел. То есть, ну, на самом деле, это же зависит от человека. У него такой, как бы, ну, разные люди по-разному устроены. Вот он он создает какие-то бизнесы, он такой серийный, он известный серийный предприниматель. Он создает какие-то бизнесы и их продает.
Вот. То есть он не записывается как Цукерберг в дальнейшее управление, сопровождение, чтобы
нет,
это лучше
нет, было? Нет, ну вот я знаю, что с Простопринтом вот буквально вчера я там читал запись, что вот он вроде как записался, а потом, значит, чем-то не сошелся с новыми владельцами.
То есть характер такой, да?
Характер сложный, то есть, ну это по-разному бывает, по-разному.
Ну парень талантливый, я так понял, да, в этой сфере?
Он реально талантливый, это называется вот серийный предприниматель.
Как вы думаете, он правильно сейчас вот принял решение уехать в Хорватию, сидеть там, на скале купаться и вот это собрать там пацанов, что-то писать? Лето его отбросит назад?
Это сложный очень вопрос, потому что, во-первых, вопрос, принял он это решение или его приняли за него?
Ну, он мог поехать не в Хорватию, дешевую страну, а поехать там в Америку добиться там. Ну, в более приличную страну.
Ну,
там...
я насколько понимаю, то проблема была в том, что ему нужна была страна, которая ему даст вид на жительство быстро. Угу.
Чехословакия дает.
Ну... я не знаю.
Потому что я вот по теории моей.
Я знаю, что у него дочка занимается теннисом. Очень талантливая теннисистка, реально. Там, я не очень разбираюсь в теннисе, она там где-то в верхних позициях мировых. Там. Вот. Ему очень важно было еще
там корт,
ну, иметь, наверное, тренера. Да. Ну, он нашел тренера в Хорватии, который
вот
взял, взялся ее, да, продюсировать.
Ну вот мы немножко прояснили вопрос по Денису Олейникову.
Да, ну а я напомню, что сегодня у нас гость не Денис Олейников, а Александр Ольшанский, президент компании «Имена UA». Наш телефон 364-37-78, код Киева 044. Вопросы с Фейсбука. Как повлияли последние события с закрытием или временной приостановкой крупных украинских интернет-проектов на количество продаж хостинг-услуг на территории Украины, с учетом того, что цены на данные услуги выше, нежели в Европе? Кстати, вот этот же наш зритель. И слушатель задал и второй похожий вопрос. Суть его заключается в том, все читать не буду, что цены на хостинг-услуги в Украине выше, чем в Европе. И как бы вот почему это происходит?
Ну, тут есть несколько нюансов. Во-первых, понимаете, цены могут быть и выше, а прибыль меньше. То есть...
узкий рынок.
Издержки, нет, ну, издержки, да. То есть вот наша сложная налоговая система, наша там коррупционная законодательство.
А вы не можете половину держать?
Оно ведь создает все издержки, да. Можем, но тут есть один нюанс такой. Дело в том, что хостинг за рубежом – это некий такой миф. Объясню почему. Потому что, да, не проблема вынести сервера за границу. Но вам нужна, мы всегда говорим, что наша компания не продает место на сервере, мы не продаем там регистрацию доменов, мы продаем сервис, то есть мы продаем поддержку людям, мы продаем, ну как бы мы лишаем их определенного класса проблем. И когда вы вынесете свой сервер на $2 в месяц дешевле там в Германию, но вам придется общаться с немецкой технической поддержкой. Звонили в Германию со своими проблемами и так далее. И это не так просто, как кажется. Это с одной стороны. С другой стороны, ну, вот задали вопрос по поводу уменьшения или увеличения количества продаж. Конечно же, обстановка не способствует увеличению количества продаж. Но она точно так же не способствует и увеличению количества продаж чего-то другого в этой стране. То есть у нас просто не очень хорошая бизнес-среда.
Скажите, вот есть предположение, что Facebook рано или поздно это все вытеснит, и все перейдут туда. Есть такое?
Я два года назад, я думал, что вы сейчас зададите другой вопрос, я 2 года назад все время отвечал на вопросы. Есть предположение, что Facebook это фикция, и что завтра все, значит, навернется. Значит, я думаю, что и та точки зрения очень крайние.
Просто некоторые сайты начинают переходить просто целиком на Facebook название.
Facebook это не, ну, как бы социальный веб это некая следующая волна, да. Но интернет, он так устроен, на самом деле, там вот люди, которые давно в сети, они помнят уже несколько вот этих волн. Угу. Интернет так устроен, что он склонен к огромному разнообразию.
То есть будет все, и то.
Будет,
да?
Все, конечно же, будет все.
То есть мне кажется, вот мне нравится на Фейсбуке находиться, но тем не менее я держу свой сайт и постоянно его подкрепляю.
Ну это же просто разные вещи. Вот я тоже занимаюсь рядом проектов. Фейсбук не позволяет использовать все возможности, которые, скажем, есть у сайта. Пока что во всяком
случае. Ну, раскрасить его.
Не позволяет в плане разделов, структуризации, там,
они
возможностей различных, гиперссылок
даже
и так далее.
Есть такое предположение, что Фейсбук превратится в самый крупный поисковик, он становится неожиданно конкурентом Гугла.
Вы знаете, я как человек, торгующий доменами, я всем говорю одну единственную вещь, что, знаете, домены – это единственная цифровая собственность в интернете. Угу. Дело в том, что единственное, что вам принадлежит на самом деле в сети, угу, это доменное имя. И на нем вы можете построить свой сайт там, и так далее, и так далее.
А в Фейсбуке может быть два Геннадия Балашова, да?
Да, может быть и два, и 22. И самое главное, что политика по отношению к вашей информации, она вам не подчиняется, она подчиняется Фейсбуку. И постепенно сейчас кажется, что... Ну, когда-то казалось, что это вообще не важно. Сейчас люди понимают, что это вроде как важно, но они мирятся с некими неудобствами. Но постепенно вот это... Возможность управлять собственной информацией, угу, она окажется гораздо более, да, гораздо более важна, окажется, для многих людей, чем ну, вот какие-то сиюминутные
удобства. Сейчас как-то говорят, что идет два направления. Одни в абсолютную открытость, то есть открыть все, чуть ли не раздеться в сети, а другие говорят, что появляются очень закрытые сети, только для узкого круга людей.
То есть, ну, по-моему, это неизбежно, да, это как бы... Дело в том, что, знаете, вот интернет – это зеркало, она отражает некую нашу, ну, вот, социальную структуру общества. То есть есть люди, которые, ну, экстравертные, которые готовы про себя все там рассказывать, mm-hmm, и далее. А есть очень большое количество закрытых сообществ. Вот я всегда иду по улице, часто вижу, знаете, вот рокеров, одетых, ну, людей даже часто старше меня, mm-hmm, и одетых
на мотоциклах,
да, вот соответствующим образом одетых и так далее. У меня всегда один вопрос. Где они все прятались во времена Советского Союза? Они же где-то прятались, они же были.
Ну, то есть... Но это же в основном бухгалтера, финансисты, которые вот могут сесть на этот мотоцикл и показать свой страшный вид.
Но не важно, кто они, но важно то, что это сообщество, оно существовало и тогда. Просто мы его не видели. То есть тогда оно было закрыто. На самом деле, ну, мне кажется, что в социальной среде очень большое количество достаточно закрытых, замкнутых
людей. То есть вы рекомендуете, в принципе, и Facebook, и свой домен все-таки держать?
Я рекомендую свой сайт однозначно держать, потому что, ну, это ваша собственность. Вот разница между... Ну, то есть все-таки Facebook – это то, чем вы не управляете.
А вот если бы вы продавали сейчас компанию, вы бы за сколько бы ее продали?
Знаете, сложный вопрос.
Не является коммерческой.
Нет, я могу сказать, я расскажу такую историю, что я один... Меня всегда учили, что если предлагают деньги, надо брать.
Ну да.
Вот мне в 2007 году перед кризисом приехали ребята из Литвы, которые занимались недвижимостью, и сказали: смотри, вот можем там дать 12 миллионов. Ага. Хочешь? А компания была еще не очень большая, я подумал, ну вроде как очень большие деньги, огромные на самом деле для меня деньги. То есть, ну, я не так уж богат. Вот. Но я подумал, ну вот, теперь, раз сейчас дают 12, значит, я подожду еще лет 5, значит, и будет
сейчас
вообще много. Так вот, я же к чему рассказываю, что теперь жалею, теперь никто не дает.
Ну, я думаю, что через 7 лет, возможно, опять вернется этот докризисный период.
А я напомню, что сладкий. Александр Ольшанский, президент компании «Имена UA» у нас в гостях, и мы слушаем звонок. Здравствуйте.
Да, а люди должны все-таки запомнить, что если вам дают больше на сегодняшний день, чем ваша развивающаяся компания стоит, продавайте, потому что это закон жанра, могут завтра и не дать. И многие бизнесмены стали очень крупными предпринимателями, которые взяли перед кризисом очень дурные деньги. Потому что бывали такие люди, которые за это все платили. Да. Мы вспоминали Тинькова, который удачно перед кризисом продал свою любимую Дарью, которая должна была 7 тысяч, продал за 21 миллион и остался при деньгах 14 миллионов. Да. Просто Абрамовичу вдруг начало хотеться,
ну, чего-то. Вообще купить. В этом смысле нужно относиться так. То есть нельзя гневить Бога. Дают — бери.
Да. Деньги главное. Вот, так есть... вы можете подтвердить это?
Ну, я бы сказал так, что, знаете как, вот плотник делает табуретки, значит, его производительность труда измеряется в табуретках.
Количеством табуреток.
Да, а бизнесмен делает деньги, то есть он должен производить деньги.
Да. Ну, мне вот интересно, ваша компания занимается продажей доменов, да, доменных имен, которые заканчиваются на UA.
Да.
Это и com.ua, и org.ua,
любые,
и
да,
просто UA.
Да.
А как вам удалось захватить вот это вот право продавать домены UA?
А, на самом деле, ну, таких компаний, как у нас в Украине, 180.
А, то есть не только вы продаете?
Конечно, нет, да. Вот. А как мы стали такими большими, я на этот вопрос... У меня до этого когда-то была компания IP-Telecom, тоже известная. Вот. Я тогда отвечал и сейчас отвечаю на этот вопрос, всегда одинаково. Понимаете, когда есть, ну вот, что такое развитие компании? Вот есть там 10 лет. 10 лет – это 500 недель. Вот каждую неделю вы принимаете в среднем 2-3 каких-то решения. То есть это там 1000-1500 решений. Вот нету какого-то такого решения, которое сделает вас великим. Просто нужно, чтобы из этих 1500 1000 было удачных, а 500 не очень.
Скорее соответствовало линии стратегии. Есть же все равно какая-то стратегия.
Нет, конечно же, нужно выдерживать какую-то стратегию, но это нет такого вот какого-то, ну вот, одного чего-то, что является каким-то жутким.
В общем, часто
секретом.
Начинаешь делать одно, заканчиваешь другим, а продаешь третье. А приходят люди и отбирают четвертое. То есть так тоже бывает. Так и
есть. А у нас есть звонок, и мы вас слушаем. Здравствуйте.
Алло, добрый день. И меня зовут Артем, я из города Днепродзержинск. Хочу спросить Геннадия Викторовича. Я прослушал вашу книгу «Как стать авантюристом». Мне очень понравилось. Затрагивает за самое живое. То есть все те аспекты, которые я на себе проходил, прочувствовал, то... В общем, вопрос такой. Я смотрю, у вас идеи 5-10... Очень мне подходит, нравится. Я хочу жить в своей стране, хочу зарабатывать деньги. У меня молодая семья, и мне надо ее чем-то кормить. Вот хотел бы просто спросить вас. Вы не собираетесь стать новым лидером, баллотироваться в ближайшие выборы, стать президентом или депутатом? То есть я с удовольствием ваш был бы... поддержал бы и всех близких бы.
Ну, у нас сейчас не избирательная кампания, мы про бизнес говорим. Конечно, 5-10 я пробиваю как могу и в Фейсбуке, и рекламирую его везде. Если будет возможность, наверное, буду баллотироваться. А чтобы стать президентом, это другое стечение обстоятельств, другие деньги и другие возможности. Конечно, многие люди хотят стать президентом, но говорить о том, что я прямо хочу стать президентом, я не буду. Потому что это такое желание, да, как хочу стать Цукербергом, да?
Ну, скорее, мне кажется, Цукербергом проще.
Лучше, да.
И лучше.
Работы много.
Это, знаете, все-таки огромная ответственность. Это не факт.
Вообще, глядя на этого парня, завидуешь ему, да, вот так вот, как-то так легко, как там кажется, да, без особых переживаний, сразу в первые лица мира. Потому что можно ставить Цукерберга в один ряд с
Обамой. Ну, я думаю, что все-таки на самом деле достаточно легко.
Да, вот в смысле.
Ну, достаточно легкий путь все-таки у человека.
Достаточно цепкий путь. Потому что если бы не американское общество, если бы не Гарвард, если бы не финансисты, если бы он не попал в хороший, там очень много если. Если бы это все не случилось, возможно, фамилия создателя Фейсбука называлась бы по-другому.
Ну, знаете, я вот, у них же у многих похожий путь был, да, ну, в какой-то степени. Вот мне, например, очень нравился путь создателей Гугла. Вот, то есть мне как бы вот все-таки Google по своей философии нравится значительно больше, чем тот же Facebook, да, ну, более открытая компания. Вот, но действительно, вот в чем вы правы, это в том, что из себя представляет Америка. Америка представляет из себя последние там 30-50 лет, это страна, которая производит корпорации. Вот продуктом Америки являются корпорации. Они научились производить корпорации.
Ну и некие продукты на весь мир.
И они, вот эти корпорации, они переворачивают мир. То есть каждые там 3-5 лет они производят корпорацию, которая переворачивает мир. То есть Intel, Google, Apple, Microsoft, Facebook, Boeing, ну, все эти компании, General Electric, они все реально меняют мир.
А у нас люди многие считают, что они печатают деньги, потому такие богатые. Абсолютная глупость.
Это глупость, конечно.
Они создают деньги.
Они печатают деньги, потому что они богатые, а не наоборот.
Они завоевали себе не только оружием, но и умом. То есть, фактически все время создают некую стоимость новую, которую
нужно измерить. Оружие – это обратная сторона ума. То есть то, что все это держится на шестом флоте, это совершенно понятно. Но ведь шестой флот не спустился с небес. Он тоже был кем-то создан и построен, и это тоже корпорация.
Но как-то вот Путин пытался соревноваться с американцами по созданию там самолета. Ему сказали, ну если у вас есть 500 триллионов на разработку самолета. И он тут же, конечно же, передумал создавать, потому что 500 триллионов... сконцентрировать денег для
дело
создания чего-то.
Дело не в 500
чего-то.
Триллионах. Дело в том, что, вот, понимаете, это такое ноу-хау. Вот точно так же, как есть ноу-хау, там, ну, не знаю, произвести хороший микрофон, вот есть ноу-хау научиться производить компании. Вот они научились производить огромные корпорации, которые способны концентрировать огромные ресурсы в мировых масштабах.
Выбирать лучших.
Выбирать лучших, управлять хорошо. Этими финансовыми потоками. управлять научной деятельностью.
Хорошо завязывать юридически, чтобы не растаскивались. Да? Потому что тот же самый Цукерберг страдал тем, что тоже отжимал своих партнеров, да? Которых потом юридически вернули обратно. Тоже вот. То есть вся система работает на то, чтобы и поддержать, и не обидеть. И вот я всегда говорю, что у нас нет рынка акций, потому что у нас не защищен миноритарий, то есть маленький акционер. А в результате он не защищен, ну и все.
И нету денег.
Да, и нет у него денег.
Сами себя обманули, да?
А я напомню, что у нас в гостях Александр Ольшанский, президент компании «Имена UA». Наш телефон 364-37-78, код Киева 044. Вопросы можно задавать и в нашей группе в Фейсбуке. Вот такой вопрос. В случае работы в интернете обязательно ли для личного роста менять свое физическое местоположение или не особо важно?
Чем дальше, тем менее обязательно. И тем больше это будет проблемой для развивающихся стран, а Украину скоро нужно будет причислять именно к этой категории. То есть высасывание мозгов через средства удаленной работы, это как бы следующий виток вот этой гонки вооружений. Ведь гонка вооружений, которую там проиграл Советский Союз, теперь сменилась другой гонкой вооружений. Выкачиванием мозгов и гонкой вооружений в области высоких технологий.
По сути, деньги и мозги движутся по определенному направлению. Да. Там в книге я предположил, что все расселяются между 37-й и 42-й параллелью. Самый лучший климат и лучшие города находятся там же. Соответственно, айтишные компании сосредотачиваются в очень хороших местах проживания, прежде всего. Профессура там появляется, комфортные условия, там океан обязательно должен быть, чтобы в плавках бегать, там девочки должны быть красивые, недалеко Голливуд. И вот когда появляются такие умопомрачительные проекты, как Сколково в жутких условиях, там стресса нашей погоды, и надеются, что они туда вольют деньги и появится IT-отрасль, наверное, не стоит надеяться. Потому что у нас такие безумные мысли тоже вынашиваются. Там под Киевом что-то сделать.
У меня есть знакомый Алексей Мась, его когда-то спросили, ну чуть по другому поводу, он хорошо сказал, он сказал, они греют кипятильником озеро. То есть вот это вот греть кипятильником озеро, понимаете? Силиконовая долина не появилась благодаря тому, что туда влили какое-то количество денег. На самом деле она появилась благодаря тому, что были условия и были люди. А денег, кстати, на строительство Силиконовой долины потрачено там почти, не было.
Там картонные дома.
Да, вообще ничего не было. То есть там пустыня была, приехало несколько человек. Это было в момент, вот, когда появились первые там микросхемы. Да? И они начали там строить компанию, потому что там была дешевая земля.
Ну, не только поэтому, там еще и неплохой климат.
То есть. Ну, там неплохое законодательство, неплохой климат. Хотя там, кстати, не такой уж неплохой климат.
Ну, сейчас вообще появился гуру бизнеса интернет, я забыл его фамилию. Он вообще решил на корабле построить город для айтишников, освободить его от налогов, от полиции. Вот прилетает туда самолетом, работает в океане, он плавает и не подвержен никакому законодательству мира вообще.
Ну, понимаете, вот здесь нужно понять, что в чем, опять же, сила Америки. Она заключается в том, что, понимаете, гражданин Соединенных Штатов или компания, зарегистрированная в Соединенных Штатах, это не просто так. То есть, когда в мире происходит какой-нибудь там теракт, то в первую очередь всегда сообщают, что было столько-то американских граждан. Почему? Потому что американское гражданство – это такое некое соглашение между тобой и государством. И эта система, она сейчас с Древнего Рима пошла, да, что гражданин Рима, если его обидели, он может претендовать на всю армию Рима. Ну,
можно предположить, что Америка вообще это новый Рим.
То есть они именно и строят ее именно по вот этой системе.
Римляне же тоже деньги внедряли везде, да, свои, да, цезарионы.
Они именно так и делают. Так. Римляне строили дороги, а эти строят интернет. То есть это
в Украине хорошо было присоединиться к долларовой зоне и отказаться от гривны. Это был бы, наверное, шедевр миротворчества.
Мне кажется, что Украине нужно, ну, у нас есть какой-то такой психологический вот этот такой глюк, да, то есть нам почему-то кажется, что мы какие-то бедные, несчастные, маленькие. Слушайте, Украина, ну, это комплекс. Огромная страна в центре Европы, там с лучшей землей, которая только вообще есть.
Ну, не ставится задач.
Нам бы как бы, ну, чуть-чуть самим себя привести в порядок, и нам бы цены.
Вот я пишу про 5-10 все время на блоге, и меня со страшной силой ругают бедные люди. То есть они нападают на меня со всех сторон, что это вообще невозможно. Это в принципе невозможно, что без НДС мы не сможем жить, что бюджетную сферу мы не накормим, если мы снизим налоги. И так далее. И самое интересное, что налоговую систему защищают не богатые, потому что с богатыми я разговаривал, они классно было бы, конечно, отменить. Ну просто мы же с НДС питаемся, поэтому оно и мы в правительстве. А вот бедные защищают просто остервенело.
Ну, во-первых, здесь есть некое там наследие советской психологии, да. Во-вторых, люди не очень, ну, нужно заниматься все-таки просвещением. У нас люди экономически очень, ну, неграмотны, к сожалению. И им так легко, вот при помощи там телевизора, средств массовой информации, им так легко в сознание внедряются совершеннейшие, ну, глупости на самом деле.
Вот, ну, как что... создание рабочих мест на предприятиях олигархов выдается как благо для всего человечества.
Ну, да, или там...
Хотя какое я отношение к химической промышленности имею? Или там, газу там? Они занимаются своим газом, пусть занимаются. Но население это подается как забота о населении.
Ну, знаете, я тут только старый советский анекдот, знаете, как это, что Аннушка, что там на улице? Там демонстрация, что требует? Ну, требует, чтобы не было богато. Жаль, дедушка так хотел, чтобы не было бедно.
А у нас сразу несколько звонков, и мы слушаем вас. Здравствуйте.
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 Я бы хотел задать вопрос вашему гостю такого плана. Вот французский ученый, был такой Пьер Тейяр де Шарден, он выдвинул идею существования вокруг Земли некой такой интеллектуальной оболочки под названием «ноосфера». Вот, ну, как вот гость считает, вот, может быть, интернет и есть, как бы, эта оболочка, которая, как бы, возникла, вот, и это, в общем, ну, как бы, говорит о том, что человечество, как бы, вот, ну, все больше и больше, как бы, двигается в сторону, как бы,
общего
духа, и, как бы, уменьшает, ну, как бы, значение и вес материального,
вот, то есть... То есть деньги не главное. Хотя в IT-сфере, насколько я знаю, деньги главное все равно.
Спасибо, послушаем.
Смотрите, деньги, ну, во-первых, понятие ноосферы я, насколько помню, даже, по-моему, в России придумали, вот, но идея заключается сейчас, мне кажется, мировая в другом. Понимаете, деньги – это просто некий инструмент. Раньше мы думали, что деньги – это измеритель материального благосостояния. Но теперь выясняется, что и нематериальное благосостояние тоже связано с деньгами.
Не нужно, даже бухучет уже нельзя приспособить к IT-сфере, кстати.
Не нужно... Ну, с бухучетом вообще все плохо, потому что бухучет опирается на 4 арифметических действия, а в реальной жизни участвует риск, который описывается комплексными числами. Поэтому с бухучетом все вообще плохо.
А вот вчера нам подсказали еще, оказывается, сейчас вводится новое понятие «везение».
Ну, да, риск. Так, на самом деле, вы знаете, вот, ну, сейчас я закончу мысль по поводу, ну, ноосферы. То есть, мне кажется, что в любом случае, ну, прогресс человечества, всю историю, да, это вот стоимость тонна километра, там, киловатт-часа и, там, бита километра, да, вот сколько стоит передать информацию, там, на один километр. Вот просто сейчас мы вышли на следующий этап, когда вот стоимость передачи информации сильно упала.
Практически нулевая.
Практически до нуля, да. И, ну, то есть нулем является какая точка? Нулем является точка, когда каждый отдельный индивид...
Но теперь стоит то, что вы передаете. То есть вот это, да, важно стало.
Да. И вот благодаря тому, что стоимость стала нулевой, теперь возрастает стоимость самой информации, самого контента.
И, да, ее там... скорость, подача, быстрота, да, своевременность. Вот, вот это теперь стоит. Ну, а, кстати, хорошо сказал Том Питерс. Он говорит, для меня Google похож немножко на Бога, когда я задаю вопрос. Я ему задаю любой вопрос. Это как вот в ноосферу куда-то.
Ну, можно и сказать, что интернет – это такая материализация коллективного разума человеческого.
Может быть, к этому человечество и
придет. В какой-то степени, скажем так. Я думаю, что это преждевременно, да, но то, что мы движемся в этом направлении, это совершенно точно.
В Америке появились программы, я читал, что они теперь измеряют индекс счастья в Фейсбуке. И они могут с точностью установить, кто счастлив, кто несчастлив, по переписке. То есть, сравнивая слова, о чем говорит,
да,
человек.
Да, без сомнения, очень много можно сделать, анализируя тексты, очень много можно сделать. Вот. А я хотел вам сказать, знаете, вот начали говорить про везение. Вот когда-то, вот у нас в головах сидит такая штука, что прибыль, ну, деньги, прибыль – это как бы недораспределенные деньги среди рабочих. Вот недораспределенная...
Да, есть такое. Если у кого-то взяли, то у кого-то убудет.
Недораспределенная добавочная стоимость. Да, вот Маркс это придумал. И вот оно у нас в голове сидит, что если у кого-то чего-то больше, значит, у кого-то чего-то меньше.
А на самом деле все расширяется для всех.
А на самом деле, ну вот уже там в начале 90-х был целый ряд теоретических работ по экономике, что на самом деле прибыль – это просто отражение способности управлять риском. То есть отражение способности предвидеть будущее.
То есть риск, по большому счету, существует всегда, а вот вы предвидите или нет – это вопрос.
Да, вот предвидение будущего – это и есть источник на самом деле прибыли, а не недораспределенные деньги. И исходя из этого, получается, что люди, которые умеют лучше предвидеть и больше зарабатывать, они продвигают все общество в целом.
То есть получается, что чем дальше человек ставит себе целевую задачу, у него выше желание, у него, в принципе, могут развиться чувства, как это и осуществлять.
Да, так.
То есть вот секрет от Ольшанского, поставьте себе задачу.
А времени эфирного остается мало, поэтому давайте послушаем. Здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Да.
Значит, у меня такой будет вопрос, очень интересный не только для меня, наверное, для остальных слушателей ваших. Есть такое, как бы, предложение взять деньги под бизнес. Но вы говорите, если дают, бери. А если потом их придется отдавать, и бизнес не пошел, как тогда быть?
И уже выкручиваться. Выкручиваться. Страх заставит вас так работать. Не спать по ночам. Знаете, у меня бывали случаи, когда я взял деньги, а потом очень долго думал, как их отдать. И я вам открою секрет, всегда находится решение, потому что мозгов у нас достаточно. Чем вы больше испугаетесь, чем вы больше будете бояться, чем больше будете об этом думать, чем больше бессонных ночей, тем четче и яснее появится решение.
Я бы сказал так, что гораздо хуже ситуация, если вы возьмете и не будете думать о том, что их нужно отдавать.
Да, вот это хуже.
Потому что тогда вы их точно потеряете. Вот в этом проблема. Это, знаете, как вот легко пришло, легко ушло, говорят в народе. Да? То есть вот когда вы не несете за это, не чувствуете ответственность за это.
А у нас еще один звонок, сразу послушаем. Здравствуйте.
Не послушаю.
Сорвался.
Люди, кстати, быстрее двигаются по социальной лестнице, которые, ну, я имею в виду вверх, которые четче выполняют обязательства. Это вот замечено, что потому что верхние слои тоже очень остро следят за тем, а будешь ли ты выполнять мои обязательства, а будешь ли ты работать со мной, а смогу ли я на тебя надеяться. И включаются такие социальные лифты в результате для людей.
Ну, а на самом деле, кроме обязательств, ничего не имеет значения, потому что когда вы, вот меня всегда спрашивают, там, часто знакомые, там, за кого голосовать. А я говорю, смотрите, вот если человек вам врет, то за него голосовать не нужно, что бы он ни говорил, потому что он вам врет.
Да, какая
разница, что он говорит, если это неправда, да? Поэтому, кроме обязательств, ничего, в социальной среде, кроме обязательств, ничего не имеет значения.
Ну, вот вообще-то доктор Хаус говорит, что все врут, так или иначе.
Конечно, но в разной степени.
Да, и с разной задачей, да?
Вопрос из Фейсбука. Какой самый посещаемый ресурс, который получил доменное имя через вашу компанию?
А есть такие данные, кстати?
Да много есть. Я боюсь кого-то просто обидеть. Там, понимаете?
Макдональдс.
У меня есть такая игра. Я куда-нибудь прихожу и спрашиваю, вот у вас какое доменное имя? Мне говорят, вот у нас такое. Я беру, там на телефоне проверяю, и оно почти всегда у нас зарегистрировано. Ну, просто статистически.
Балашов.com.ua у вас зарегистрирован.
Ну, Розетка у нас зарегистрирована.
Из-за этого обыск был недавно.
Понимаете, мы как регистратор и как хостя все время попадаем вот в эти истории. Почему? Потому что, компания большая. И получается, что как только где-то что-то происходит, там, не дай бог, начиная там от этих взрывов, там, в Днепропетровске, да, и заканчивая там налоговыми обысками, все равно мы находимся в центре этого всего, потому что через нас, много проходит.
Ну, с вами вообще уважительно обращаются, потому что, пишут сразу, как только обыск, тут чуть ли не маски-шоу, вытаскивание этих серверов, не так же это все происходит.
Скажем так, последний такой вот, с лежанием на полу, это был 2007 год.
То есть перед кризисом.
Но уже вот последние годы нет. Но я помню как бы все эти истории, начиная с конца 90-х. Вот, то есть каждый раз все происходит как? Скандал громче, а действия властей мягче.
А вот говорят, что всех пугают донецких, что они буквально везде лезут, особенно в IT-сферу. Хотят забрать, перераспределить. Откуда? Вот как у вас это происходит?
Честно?
Соответствует действительно?
Смотрите, не предлагали что-нибудь забрать, да. продать и так
далее. Вы просто его всем продали, да?
Вот. Ну, может, и продал.
Почему бы нет?
Да, да? Дали бы денег, все. Продал.
Поэтому вот мы обращаемся. Кто хочет забрать, может купить. Не надо войны.
Но у нас время в эфире завершается. Александр, вы в начале программы сказали, что вы продаете воздух. Мне кажется, что вот в последнее время это практически в буквальном смысле, потому что без интернета уже жить невозможно. Вот от хлеба можно отказаться, да?
Связь как воздух.
От интернета нет.
Связь как воздух. Когда он есть, мы его не замечаем.
То есть получается, что услуги таких компаний, как ваши, они становятся фактически... Ну, без них просто не обойтись.
Ну, конечно, отключив Facebook и отключив интернет, все выйдут на улицу, делать нечего будет. У меня, кстати, такой эксперимент в семье был, как-то выключился интернет, у меня все повыползали со всех комнат. И я вдруг увидел детей, ходящих, кричащих, им нечего делать, и все попереругались. Потому что.
Это к чему? Наши слушатели часто спрашивают, каким бизнесом заниматься, какой всегда будет востребован. Вот в наше время, наверное, уже интернет наряду там, с лекарствами.
Ну, кстати, не надо путать, потому что компании, которые раньше пришли в интернет, они уже все там доминируют. Нужно искать, кто ты в интернете. Вот это самое важное. Надо быть, вот то, что мы говорили, информацией в интернете, притягивать к себе внимание и использовать те ресурсы, которые есть.
Ну, а у нас на сегодня все. Я напомню, что нашим гостем был Александр Ольшанский, президент компании «Имена Йой». Спасибо, Александр. Вы смотрели и слушали совместный проект телеканала «Бизнес», канала «Бизнес-идеи», «Бизнес-радио», «Стресс-шоу», «Психология денег». В студии работали Геннадий Балашов
и Виктория Светлова. Зарабатывайте.
Деньги. Им все равно, плох я или хорош. Храплю я во сне или нет. И какому я молюсь Богу. Есть только одно, что я люблю еще больше. Это чужие деньги.
Стресс-шоу Геннадия Балашова «Психология грошей». Ведуча Вікторія Світлова. По буднях з 18 години на 93,8 FM. На Бізнес Радіо. Психологія грошей.